Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Европа накануне выборов в Европарламент, евроскептицизм и будущие отношения с Россией. Интервью с ведущим голландским политиком. Почему 80% разводов в России инициировано женщинами? И всю первую половину часа мы посвящаем сегодня циклу аналитических репортажей о городах. Новый шум Сочи. Зарисовка из города, который готовится к Олимпийским играм. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Согласно официальным обещаниям властей, строительство олимпийских объектов в городе Сочи начнется в этом году. Грандиозные спортивные сооружения должны быть воздвигнуты к 2012 году. Местные жители опасаются, что идея превратить курорт в столицу зимней Олимпиады 2014 года полностью изменит его прежнее предназначение. О предстоящей масштабной реконструкции курорта сочинцы размышляют с опаской. Наш корреспондент Олег Кусов, посетив Сочи, говорил с его жителями об истории курорта, достопримечательностях и проблемах, которые приносят в их жизнь олимпийское строительство.
Говорят, что многим городам присущ свой характерный запах. И у многих городов есть свой узнаваемый шум. Для Сочи, безусловно, характерные запахи и шумы всегда были связаны с морем. Возвращая свои города из Сочи, мы еще долго хранили воспоминания о Кавказской ривьере. Побывав на днях в Сочи, точнее на Адлерском побережье города-курорта, я услышал другой, но уже тоже характерный для сегодняшнего дня шум. Открыв окно в частной гостинице, я взглянул на знаменитую эмеретинскую низменность. Груженные под завязку КАМАЗы, проезжая прямо под окном пансионатов, покрыли меня и мою комнату толстым слоем пыли. Хозяйка гостиницы Наталья и ее соседка Светлана, показывая комнату, реагировали на все это эмоционально.
А пылюка какая стоит? Да, они так и висят. Вообще по генплану это у нас вот здесь археологический парк.
Орнитопарк. Озера.
Да, вот. Что птичка перелетная, которую выгнали оттуда, она у нас здесь теперь будет.
Они уже сюда не прилетят, какой бы тут
перепелки озеро. Перепелки не было в этом году. Уже не стреляли. У нас, ну как стреляют, когда вот охотник. В этом году практически не было. У нас даже отдыхающий, который уже лет 30 ездит, они говорят, а что так тихо? Я говорю, а я не пойму, что тихо? Перепелку не стреляют. Я говорю, где же она тут сядет? Там, говорю, трактора эти, говорю, друг друга из ямы вытаскивают.
Согласно генеральному плану подготовки зимних Олимпийских игр 2014 года, в районе частных гостиниц Натальи, Светланы и еще нескольких тысяч местных жителей в скором времени будут возведены, помимо парка, 5 ледовых дворцов, Олимпийская деревня, несколько крупных гостиничных комплексов и 2 грузовых морских порта. Когда жители частных домов Адлерского побережья пытаются прояснить у чиновников будущее своих домовладений, те, как правило, отделываются общими фразами или вовсе молчат. А раз молчат, значит, решили местные жители, ничего хорошего ожидать не приходится. Тем более, что их многие соседи уже стали получать извещения о сносе домовладения и переезде в другие места. Или на участок гораздо меньше по площади, или в квартиры.
Получили на снос около 2000 человек по улице Хадыжинская. Якобы под временные автостоянки. То есть олимпийские объекты вот там в стороне. Здесь, совершенно далеко от моря, непонятно почему, но они получили как-то во вторую часть. Первую часть получила вот улица Нижнемеретинская, а потом улица Хадыжинская. Сегодня ко мне домой приезжали люди уже с центра Адлера, которым тоже приходила комиссия, что якобы они попадают на снос под развязку. Это улица Авиационная. То есть там есть уже улица Мира, которая попадает, и которым и дали распоряжение, и оценяют сейчас недвижимость, значит, на снос еще попадают по дороге на Красную Поляну, поселок Монастырь. То есть, если посчитать, около 5000 человек уже получили на снос. А их переселять некуда. У нас на сегодняшний день не построен ни один дом многоквартирный, ни один частный, ну как, типа коттеджного. Почему наш народ очень сильно возмущен? Ну, во-первых, тем, что говорили, нас вообще не снесут. И с каждым днем в этом уверенности все меньше и меньше. Во-вторых, поля около 1000 гектаров, которые были свободные, и все мы здесь жили, работали, учились, и на этих полях все трудились. И мой дедушка осушал эти болота в 46-м году. Сейчас лежит на кладбище, которым собираются строить олимпийские объекты. Что самое интересное, это кладбище находится в 30 метрах от стадиона главного. и кладбище действующее. Я не знаю, по каким санитарным нормам у нас там это все определялось, потому что это запрещено.
Летом 2007 года, после того, как в Гватемале на заседании Международного олимпийского комитета было принято решение о проведении Олимпиады 2014 года в российском городе Сочи, власти решили преобразить этот курорт до неузнаваемости, фактически дать Сочи новую жизнь. Если этот замысел удастся, курорт может стать крупным спортивным центром России. В Музее истории города Сочи мне напомнили, что город неоднократно менял свое предназначение. Возник он в первой половине XIX века как военное укрепление. Затем был преобразован в посад, а в конце XIX века стал развиваться как курорт. Но обо всем по порядку нам расскажет заместитель директора музея Алла Гусева.
В 1838 году здесь был построен форт, названный в честь императрицы Александры, жены Николая I, форт Александрия. В 1854 году были разрушены в результате Крымской войны. Только через 10 лет отряд русских войск занял бывший форт Александрию. Здесь возник пост Даховский, снова военное укрепление.
Изгнав коренное население с этих мест, русские стали заселять побережье. Так на месте форта появился посад.
В 1874 году пост был преобразован вот в такое гражданское поселение посад. Ну а современное свое название Сочи получает только в 1896 году. Хотя неформально называли Сочи. Официально он носил вот название посада Даховского. Сочи, этимология этого слова, оно происходит от названия убыхского племенного общества Суадши, которое проживало здесь, именно на этой территории.
В 1898 году члены специально созданной государственной комиссии представили конкретные предложения по развитию в Сочи курорта.
Многие их предложения оказались просто пророческими. Особенно слова Пастернацкого. Это известный профессор-климатолог, который сказал о Красной Поляне слова, вот как будто бы они вот сказаны были сегодня. Красная Поляна будет одной из самых лучших климатических станций не только российских, но и среди зарубежных, и будет соперничать с выдающимися курортами. И с тех пор Сочи стал развиваться как курорт именно вот как бы таким, ну, можно рубежным назвать вот этот 1898 год. Быстрыми темпами стали строить дороги, появились здесь гостиницы, частные лечебницы. В 1902 году был открыт курорт Мацеста. Такие источники уникальные, сероводородные источники, которые только есть здесь, вот на территории Сочи. Как-то принято было в советское время, ну, все затушевывать, все, что было до революции. И говорили, что нет, вот курорта здесь нет, и только вот он возник при советской власти. На самом деле это не так. Дело в том, что в 1911 году даже был принят указ о взимании сезонного сбора, то есть так называемого курортного сбора. И поэтому, естественно, что это говорит о многом. Это что это не просто провинциальный обычный город, но это и уже курорт.
Но самые грандиозные изменения в Сочи задумала советская власть в начале 30-х годов прошлого века. Из небольшого курорта был сделан социалистический город солнца с монументальными строениями, здравницами, зимними театрами и кинотеатрами, танцевальными площадками. Словом, был создан очередной красивый миф. Средства на миф советская власть не жалела.
Печенье, отдых и уют дает вам город мой.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир», аналитический журнал «Новый шум Сочи». Цикл зарисовок из города ведет наш корреспондент Олег Кусов.
Кусочек сердца, если б мог, оставил ты у нас.
Коммунисты захотели не только изменить облик города, но и переписать историю. В угоду Сталину стали говорить о том, что Сочи стал курортом только благодаря его гению. Уполномоченный Центрального исполнительного комитета по Сочи, профессиональный революционер Александр Метелев трудился над реконструкцией города, не покладая рук. Иосиф Сталин по-своему отблагодарил верного соратника, продолжает заместитель директора Музея истории города Сочи Алла Гусева.
Судьба его была предрешена. В 1937 году он был арестован, в 1938 году расстрелян. Это был Александр Денисович Метелев, человек, который очень много сделал для города в этот период, и, безусловно, его деятельность видна, она оставила свой след, потому что именно при нем водопровод был закончен, который начинался еще в 29-м году. Много-много очень сделано было в этот период.
Сегодня о советском прошлом Сочи напоминает разве что пролетарский буфет на пляже гостиницы «Жемчужина». Устав от курортной дороговизны, я надеялся здесь отыскать пролетарские цены. В буфете меня встретили алюминиевые ложки и вилки. Хозяйка буфета, миловидная Галина, совсем не похожая на толстых советских буфетчиц, любезно предложила ознакомиться с меню. Но затем стала приглашать на соседнее судно, словно причалившее к пролетарскому буфету. Судно называлось «Флибустьер» и представляло собой уже не буфет, а ресторан. Соседство коммунистов и пиратов на сочинском пляже мне показалось не случайным. Начал я с пролетарского заведения.
Людям приходится есть это блюдо алюминиевой ложкой. А при этом, если еще читаешь, с ветчиной горячий бутерброд, оцени честной народ. Сосиски отварные, отборные, наваристые.
Две штуки 50 рублей.
Да.
Ну, цены современные.
Современные? А вот салат с крабовыми палочками и рисом. То ли рыба, то ли крабы, удивить всегда мы рады. И буквально каждое блюдо у нас вот сопровождается такими. Не курите папиросы, лучше ешьте, как матросы. Ухай сёмги.
А какое самое популярное у вас блюдо советское?
Самое популярное блюдо? Я думаю, что котлеты все-таки. Нет, ананасом, рябчиком волю. Суп из лапши каждому долю. С курицей и грибами. Вот недавно заходила к нам пара супружеская. Значит, заказали водочки и обязательно соленых огурчиков. А я говорю, ну вы извините, добротно одеты. Я говорю, вы извините, но это будут у нас алюминиевые приборы. Так это же классно, это же кайф. Взяли вилочки алюминиевые.
Наверное, коммунисты вас любят.
Да.
Приходится?
Уважают.
Да?
Фотографируются, запечатлевают. Хотя, вы знаете, наш мэр, какой же это был мэр? Прошлогодний, по-моему, или позапрошлый. Вы же знаете, как у нас тут сменяется мэр?
Да, очень часто.
Да, катастрофической скоростью. И ему не понравилась эта задумка. Отменить. А мы так и остались, Ирьяна.
Вы придумали сами лозунги?
Вы же знаете эти
лозунги. Да, хлеба к обеду в мир убери, хлеб драгоценность и не сори. Да, это в пионерлагерях такие висят.
Вы все прочитали?
Капитализму пламенный привет.
Позагор. Не спеша, пусть работают скулы. Мы пионеры, а не акулы. Пойдемте, посмотрите флибустьер. Вот такой он у нас внешне. А вот наше меню, ознакомьтесь.
Французские устрицы. 1500. Уе, наверное, да?
Выпейте чашечку кофе.
О, с удовольствием, с удовольствием.
Прикинь, пари, пожалуйста, чашечку кофе.
Сыр дроблен 210 рублей, 130 граммов.
100 грамм. 100 грамм. Грамм. Это там дополнение идут, зелень, сок.
А у вас цены сезонные или бывает так, что?
А мы, в принципе, работаем только с мая по октябрь включительно. Угу. Потом пляж закрывается, закрываются все точки. И мы переходим в гостиницу. И работаем уже всю зиму в гостинице. Угу. Пойдемте наверх, я вам покажу.
А Олимпиада вам поможет?
Без комментариев. Мы местные жители. Мы не приезжие. Вы должны меня понять. Я не могу объяснять эту ситуацию.
Ну, лишь бы все это вот осталось.
Здесь. Очень хочется. Хочется верить, надеяться. Но на самом деле прогнозы очень неутешительные, честно говоря. А там посмотрим. Будем надеяться.
Интересную особенность я подметил в своих разговорах с сочинцами. Спросишь про Олимпиаду, сразу люди начинают говорить о Боге, о судьбе. Возможно, надеяться им больше в этом городе не на кого. С двумя посетительницами кафе Ириной и Лилией я тоже попытался поговорить о предстоящих Олимпийских играх. Неконкретным и недолгим вышел разговор.
Что меня интересует? Чувствуется, что это какой-то предолимпийский город? Есть такое ощущение?
Сочи – это город, который встречает очень многих людей. И он всегда готов к встрече. Поэтому особой разницы, что здесь будет проходить Олимпиада, пока не видно. Только по некоторым постройкам. А людей, как раньше встречали гостеприимно, так и сейчас встречаем гостеприимно.
Я вот заметил, знаете, что вот многие, кого я спрашиваю про Олимпиаду, начинают размышлять о религии, о философии, о мистике.
Просто и есть истина, если вот она должна состояться, она состоится в любом случае. А если оно не состоится, не должно состояться, оно не состоится. Даже вот какие бы человек ни прилагал усилия, все будет то, что запланировал Бог. Так что если это Божий промысел, он будет. Если нет, то нет.
Хозяйка гостиницы в Адлере Наталья, которая ожидает со дня на день извещения о сносе ее строения, тоже надеется на Бога, но и сама не плашает. Она всем говорит, что никуда со своей земли не уйдет.
Вы не видели, как мы на кладбище дрались, когда к муку? В апреле 2008 года, как обычно, мы ждали очередной приезд мука. До этого нам товарищ Колодяжный и Ткачев говорили, что не будет сноса, а люди уже получили распоряжение о сносе. Естественно, мы уже после всего этого не верим ни Колодяжному, ни Ткачеву. Потому что Олимпиада, которая начинается с вранья, она ни до чего хорошего не доведет. Мы собрались на кладбище, которое находится буквально в 70-80 от смотровой площадки, где должна была приехать комиссия МОК и смотреть на ту территорию, где будут строиться олимпийские объекты. И получается, что когда поднимаешься на эту смотровую площадку, прямо по курсу находится кладбище. Мы написали плакаты, растяжки. Спрятали в кустах. Перед Пасхой, а Пасха тогда 26 или 27 апреля должна была быть, мы пришли на кладбище убираться. А информация по МОКу всегда прячется. Мы берем мы тяпочки, идем работать на кладбище. Кладбище оцеплено. Везде ходят ОМОН с собаками, автобусы, милиция. Я иду, меня останавливают. Вы куда идете? Я говорю, я иду на кладбище. Куда? Я говорю, к деду. А вы знаете, что тут МОК приезжает? Я говорю, мне наплевать на МОК, я иду убираться на могиле. Ну, значит, по команде, когда приехала комиссия МОК, нам сказали, давайте. Ребята начали вытаскивать растяжки огромные, чтобы показывать МОКу. На кладбище прошли, наверное, человек 150-170. Прорвались через милицию, через собак. Пригнали автобус. Милиция окружила это кладбище. За этим кладбищем поле. Мы договорились, сначала покажем растяжки, где спасите СОС, спасите Сочи, помогите, хотим диалога. Если все это порвут и спрячут, то тогда мальчишки побегут к МОКу. Кто-нибудь добежит и хотя бы через поле договорится. Подходят ребята в форме, которые с нами же учились, и говорят, скажи, чтобы никто не бежал. Нам дали приказ на поражение. Жутко, но это так было. И когда МОК, мы вытаскиваем растяжки, и тут бежит милиция, и начинает кричать «нельзя», это несанкционированный митинг. Ребята в черной форме, переодетые в гражданки. А у нас два человека, которые с камерами ходили, все это снимали. Значит, второй этап. Пока мы тут дрались, начали кричать «помогите», там все равно это было слышно. Я уверена, что МОК это видел и слышал, потому что это все как на ладони. Второй этап. Ребята тут же бегут по полям. За ним бегут милиция. Начинают их бить, закручивать вот так руки и заталкивать в автобусы. И все это на глазах их жен, матерей, старух, там с детьми, там крики. Естественно, там все вот это надо пережить. Я подхожу к главе Адлерской администрации, я со слезами смотрела на все на это, как били ребят, запихивали в автобус. Я подходила, говорю, Евгений Владимирович, вы что делаете? Это же делать нельзя. То есть юристы, которые все это видели, но у него приказ не пускать МОК к МОКу. Ну, а вокруг еще дома, которым нам же говорили, что никого не сносят, там есть вокруг дома, которые только еще строились. То есть двухэтажные, трехэтажные, блочные. То есть у нас успели ребята с тех домов вынести растяжки и показать МОКу СОС «Спасите Сочи». Что самое смешное, после всего этого там бегали, кричали, кто здесь Ленин, вы за все это ответите. Этих ребят, которых били, которых засовывали в автобус, на следующий день в мировом суде оштрафовали и осудили на 1000 рублей каждого за сопротивление властям. У нас нет счастья в глазах ни у кого. Мы не хотим никуда уходить. Ребят, если бы мы мешали, но мы же знаем, что мы не мешаем олимпийским объектам. Вы 2,5 года забрали эти земли, пустые поля. Вы почему не строились? Строитесь, кто вам не дает? Почему вы занимаетесь просто изъемом, выселением людей? Стройте на пустых территориях, стройте свои стадионы. Спортивного объекта не построено ни одного.
Такое ощущение, Вася Наталья, что придется еще драться.
А никто не сдает позиции. Виллы у нас стоят, пусть приходят, не боятся. И если бы мы этого не говорили, если бы мы не сопротивлялись, нас бы давно, как слепых котят, утопили. Я вам хочу сказать, что на это и было рассчитано. И даже было такое заявление, если мы, 3000 человек, совхоза «Россия», не нужны нашему государству, мы, свои старики, наши дети не нужны своему государству, нам ничего не остается, как просить политическое убежище.
Неужели ради двухнедельного спортивного мероприятия государство пойдет на фактическое изгнание с побережья нескольких тысяч человек, которые только и существуют благодаря этому побережью? «Да не в Олимпиаде дело», — отвечали на мой вопрос многие жители города. Под предлогом строительства олимпийских объектов происходит захват лучшего побережья. А после Олимпиады новые хозяева сделают для себя из эмеретинской низменности новые куршавели.
Это передел частной собственности. Это просто захват земли. Нужна наша земля. Им нужно море. Им нужен наш берег. Только я не могу понять, неужели непонятно, что если будут 2 грузовых порта, они убивают море. Они убивают берег.
Добираясь до аэропорта на такси, я слушал лекцию водителя об уникальной сочинской флоре, закончившуюся утверждением о том, что московская рублевка все ближе подбирается к побережью.
Сочи становится придатком Москвы?
Абсолютно.
Своеобразное продолжение Рублевского шоссе, да?
Да. Вдоль единственного субтропического района России. По-другому я это объяснить не смогу. Вот мушмула. Дерево, видите? За ним пальма. 90% вечно зеленых растений. А вот эти с правой стороны конфетное дерево. Кисточки, на маленькую кисточку винограда похожи. В октябре месяце они созревают. Да, они небольшие, но они сладкие.
Ягоды такие?
Да, это типа ягод. Темно-коричневые.
Что вы с ними делаете?
А что с ними можно делать? Собрать в бочку. Добавить дрожжей, провести соответствующий процесс. И очень даже неплохо. Конечно, не вино. Ну так, как после хорошего коньяка декалон.
У вас даже на деревьях у вас.
Можно наживиться.
Да. Все растет.
Да, инжир, много очень плодовых деревьев, которые растут просто в городе. Черешня, дичка, яблони. Это не оккультуренные растения. Мушмула. Она оккультурена, но тоже у нее короткий сезон. 2-3 недели, когда ее можно сорвать и съесть.
Ну зачем же все это уничтожают?
Ну как зачем? Ну кого это чешет, если нью рублевка живет и строится?
Иными словами, город солнца для всех уже скоро может стать городом солнца для избранных. Пожалуй, эти избранные и станут главными победителями зимних Олимпийских игр 2014 года.
Под солнцем у моря стоит санаторий. Как парус на свежем ветру. Мечтой воочию жемчужина Сочи открыта сердцами добру.
Из поездки в Сочи вернулся наш корреспондент Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Атлантике к месту предполагаемого падения французского авиалайнера направились несколько военных кораблей и грузовых судов. Ожидается, что они достигнут этого района в среду. Во вторник бразильские военные самолеты заметили обломки в океане в 650 километрах от острова Фернандо-де-Норонье. Однако пока невозможно подтвердить, что это обломки именно пропавшего самолета авиакомпании Air France, на борту которого находились 228 человек. В Москве несколько десятков сторонников оппозиции приняли участие в митинге в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как передает Интерфакс, основное требование манифестантов – освободить политзаключенных. Жители города Пикалево в Ленинградской области сняли блокаду федеральной автотрассы, перекрытой ими утром в знак протеста. По сообщению местных властей, полностью восстановлено движение по трассе Новая Ладога-Вологда, на которой образовались огромные пробки. 25 человек, по последним данным, получили ранения при взрывах в украинском городе Мелитополь. По сообщению властей Запорожской области, двое из пострадавших дети, шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. В Москве суд санкционировал арест бывшего милиционера, сбывшего на машине насмерть беременную женщину. Судья заявил, что обвиняемый Роман Жиров совершил общественно значимое преступление и скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшей и не сообщив о происшествии. Прокуратура Москвы сочла незаконным решение Мосгоризбиркома о возможности проведения городского референдума о возвращении выборов мэра. Как заявила прокуратура, внесение этого вопроса на референдум противоречит федеральному законодательству. На юге Афганистана убит один из лидеров движения «Талибан», заявило Министерство обороны Великобритании. По его данным, мулла Мансур погиб в результате авиаудара в провинции Гельмент. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Европа накануне выборов в Европарламент. Евроскептицизм и будущее отношений с Россией. Интервью с ведущим голландским политиком. И почему 80% разводов в России инициированы женщинами. Четыре года назад в центре дискуссии о будущем объединенной Европы были две страны – Нидерланды и Франция. Две страны, благодаря которым провалился проект Евроконституции. Жителям этих государств была предоставлена возможность высказаться на тему Евроконституции на референдуме, и большинство голландцев и французов тогда сказали «нет». Как выяснилось впоследствии, в Нидерландах это «нет» было скорее вотумом недоверия правящей коалиции, то есть конфликтом внутриполитическим. Но Евроконституцию это тогда не спасло. Теперь внимание международных политических аналитиков вновь обращено к Нидерландам. На этой неделе проходят выборы в Европарламент. Из всех 27 стран ЕС Нидерланды голосуют самыми первыми, 4 июня. Ослаб ли евроскептицизм в Нидерландах и воспринимают ли избиратели из других стран голландские выборы как лакмусовую бумажку? Какую роль играет в предвыборной кампании вопрос потенциального дальнейшего расширения ЕС? Наш корреспондент Бенилюксе Софья Корниенко обратилась с этими вопросами к нидерландскому политику Франсу Тиммермансу, государственному секретарю Нидерландов по европейским делам, а в начале 90-х сотруднику посольства Нидерландов в Москве.
Нидерландская пресса гораздо ответственнее подошла к освещению этих выборов, чем выборы в пятилетней давности. Больше внимания уделяется выборам не только по количеству материалов на эту тему, но и по качеству. Почти все политические партии стремятся как-то объяснить, политически обосновать свой евроскептицизм на референдуме 2005 года. Разговор, наконец, перешел в политическую плоскость. Меня радует политический подход к этой дискуссии, политический компонент делает ее интересной для обывателя. Мы более 50 лет подряд воспринимали движение в сторону Объединенной Европы как должное, за полным отсутствием того, что я называю европедагогикой. Людям не объясняли, чем Объединенная Европа может быть хороша. Никто не вовлекал их в этот процесс. В итоге получилось, что хотя голландцы считали все эти годы, что они об Объединенной Европе знают много, на самом деле они оставались очень невежественны в этом вопросе, мало знали о руководстве ЕС, а тех, кто плохо информирован, как известно, легко ввести в заблуждение с помощью популистских лозунгов.
В целом, утверждает Франс Тиммерманс, жители Нидерландов настроены проевропейски. Не последнюю роль в формировании этого позитивного настроя сыграл финансовый кризис.
Сегодня мы должны прежде всего восстановить в глазах избирателей причинно-следственную связь. Конкретный выбор программы той или иной партии будет иметь конкретные последствия, потому что одной из основных проблем европейской политики стало то, что мы начали воспринимать ее как игру, не больше. Многие думают так. Все равно все это игра, смешной этот Херт Вилдерс, праворадикальный нидерландский политик. Отдам-ка я ему свой голос, мир от этого не изменится. Основной вызов политикам нашего поколения – это дать понять, что политический выбор, а также его отсутствие, апатия, нежелание этот выбор сделать, имеет прямые последствия для жизни людей. Пример. Министра финансов Нидерландов Ваутера Босса спросили недавно, что было бы с Нидерландами в ходе текущего финансового кризиса, если бы мы не ввели у себя евро. Его ответ был краток. Мы были бы на месте Исландии. Впервые никто не сомневается в справедливости этого суждения. Я даю руку на отсечение, что если бы до начала кризиса кто-то ответил в этом ключе, его бы засмеяли. Благодаря кризису многие осознали, что наш осознанный выбор войти в еврозону, несмотря на все удары и синяки, которые мы заработали в ходе кризиса, позволяет нам меньше страдать от кризиса, потому что европейская финансовая система остается на плаву.
Совершенно неизвестно, говорит Франс Тиммерманс, какая фракция будет крупнейшей в новом Европарламенте, потому что избиратели голосуют не за общеевропейские вопросы, а исходя из политических симпатий на национальном уровне.
В большинстве стран ЕС выборы этого года концентрируются вокруг сугубо национальных вопросов. В Бельгии это проявляется особенно ярко, в том числе и потому, что выборы в Европарламент объединены с выборами в окружные парламенты. В Испании евровыборы также стали частью дебатов по вопросам внутренней политики. В Италии то же самое. В Германии столько выборов назначили на один и тот же день, 7 июня, что и вовсе непонятно, за что люди голосуют в первую очередь. К сожалению, мы пока никак не можем говорить об общеевропейском демосе и общеевропейском политическом поле, где борьба на выборах шла бы именно за общеевропейские вопросы.
С учетом довольно агрессивной риторики российской стороны на недавнем саммите Россия-ЕС, каков ваш объективный прогноз дальнейшего развития российско-европейских отношений в ближайшие годы? Согласны ли вы с распространенным мнением, что российское руководство заинтересовано в продолжении разногласий между странами-членами ЕС и играет на этих разногласиях?
На мой взгляд, российская внешняя политика содержит массу исторических, традиционалистских составляющих.
Я мало знаю дипломатов лучше, чем некоторые российские. Согласно традиционному дипломатическому подходу, любые разногласия в рядах партнера по переговорам рассматриваются как преимущество. В этом нельзя обвинять Москву. Разногласия в ЕС — это вина самого ЕС, а не России. Со стороны же ЕС в восприятии России до сих пор преобладают две крайности. Одни страны ведут себя по отношению к России наивно и не хотят обращать внимание на очевидные проблемы и ограничения к сотрудничеству. Другие страны, наоборот, руководствуются навязчивой идеей, что Россия может быть только опасным противником и возможностей сотрудничества не видят. Я убежден, что оба эти подхода вредны для Европы. Я продолжаю утверждать, что Россия — часть нашего континента, и никуда она отсюда не переедет. И существует очень широкое поле для стратегического сотрудничества между Россией и ЕС. Например, если мы в более долгосрочной перспективе, как континент, хотим решить наши энергетические проблемы, без России этого сделать невозможно. Точно так же, как и России без Евросоюза не удастся решить свою проблему с долгосрочным экономическим развитием. Участники переговоров с обеих сторон не всегда готовы увидеть эту нашу взаимозависимость, в то время как именно она должна стать основой самой структуры нашего сотрудничества. Будем реалистичны. Некоторые до сих пор считают, что Россия — это страна, которая находится в переходном периоде. Это не так. Россия — это Россия, какая она есть, и она не находится в процессе перехода к принципиально иной форме государства, каким по сравнению со своим прошлым стала, например, Польша. Более того, у России не наблюдается амбиции трансформироваться в плюралистическую демократию по западной модели. Ей этого совсем не хочется. Мы должны посмотреть правде в глаза. Перед нами страна, которая сделала другой выбор. Это накладывает определенные ограничения на развитие нашего сотрудничества, но никак не меняет того, что для ЕС выгодно стабильное развитие России и улучшение жизненного уровня россиян за счет экономического роста. По моему мнению, именно последнее и является наилучшей гарантией того, чтобы в России появилась почва для плюрализма, открытости и соблюдения прав человека.
Вы несколько лет прожили в России и говорите по-русски. Вы действительно считаете, что в сегодняшней России есть перспектива плюрализма и открытости?
Я не имел в виду, что эти институты, эти ценности возможно быстро взрастить на сегодняшней почве. Это я тоже понимаю. Но всякий, кто хоть немного знает Россию и любит ее, знает и то, что для того, чтобы иметь с ней дело, нужно иметь великое терпение. Великое. Наша задача, как европейцев, не делать ничего такого, что провоцировало бы Россию к развитию в обратном направлении. А мы иногда такие вещи делаем. В ближайшей перспективе основная задача ЕС в отношении России сформулировать единую линию и придерживаться ее. Такой линии в отношении России у ЕС пока нет. В том, чтобы ее сформулировать, может помочь финансовый кризис, ибо ничто так не помогает, как обнажение слабости друг друга. Хороший пример. Нидерланды за менее чем 20 лет полностью радикально пересмотрели свое видение Германии как партнера. По-моему, это произошло прежде всего потому, что в Нидерландах увидели, что у Германии тоже много своих слабостей, что она тоже находится в мучительном процессе поиска. Вдруг мы увидели, что это вовсе не всегда страна суперменов, что им тоже приходится подстраиваться под обстоятельства. Я абсолютно убежден, что как только маленькая страна видит какие-то обычные человеческие слабости своего соседа-гиганта, то напряжение в их отношениях начинает спадать. И сегодня, читая то, что пишет нидерландская пресса о Германии, я горжусь тем, что у нас к нашему соседу зрелый взрослый подход. И я верю, что то же самое должно произойти в отношении государств-членов ЕС и России. Если Польша увидит, что Россия испытывает трудности с реформами, страдает от финансового кризиса, но одновременно ищет пути выхода, это новое видение большого соседа поможет уменьшить потенциально предвзятое поведение со стороны Польши.
В России по-разному оценивают новую программу ЕС по сотрудничеству с бывшими советскими республиками, программу под названием «Восточное партнерство». Некоторые считают, что Объединенная Европа таким образом обеспечивает себе буферную зону на восточной границе. Иные спорят, ускорит или, наоборот, замедлит эта программа потенциальное расширение ЕС на восток и в очень долгосрочной перспективе вступление в ЕС, например, Украины. Как бы вы охарактеризовали эту программу и ее цели?
Проблема спора о расширении ЕС заключается в том, что если мы говорим «расширение неизбежно», что так и есть, во всяком случае в том, что касается Балкан, то многие сразу думают, что уже завтра их страна станет членом ЕС. Очень сложно бывает донести до партнеров за столом переговоров информацию, что мы имеем в виду возможное расширение через два поколения. Об Украине я точно знаю лишь одно. Если ЕС начнет сегодня слишком быстрое сближение с Украиной, то эту страну разорвут на части ее внутренние разногласия. Потому что украинские политические партии фундаментально расходятся во мнении по поводу отношений с ЕС, и самое глупое, что мог бы в этом контексте сделать ЕС, это катализировать этот конфликт. Я не могу понять, почему некоторые наши восточноевропейские соседи так стремятся во что бы то ни стало ускоренными темпами влиться в Объединенную Европу. Это было бы для этих стран крайне неразумным ходом. Я это говорю не потому, что боюсь конфронтации с Россией. Просто это будет невыгодно для внутриполитического развития самих этих государств, Украины в первую очередь. Что же касается остальных стран в этом регионе, по уровню своего социально-экономического, политического, правового развития, эти страны еще так далеки от стран ЕС, что даже говорить о перспективах их вступления в ЕС просто нереалистично.
Что же тогда такое восточное партнерство?
Это как раз и есть альтернатива вступлению в ЕС. Мы обсуждали этот вопрос в Совете Европы, и некоторые страны-члены ЕС пытались приписать этой программе значение начального этапа подготовки к вступлению в ЕС в долгосрочной перспективе. Я тогда заявил дипломатам этих стран, что они своим предложением лишают программу «Восточное партнерство» всякого смысла, потому что эта программа задумана как альтернатива перспективе вступления. И меня поддержали тогда и французский президент, и канцлер Германии. Цель восточного партнерства – более тесные связи с ЕС – да, перспективы вступления в него – нет.
С государственным секретарем Нидерландов по европейским делам Франсом Тиммермансом беседовала наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы продолжим тему развода по-русски. В России разводится около 40% поженившихся пар. На Западе этот процент еще выше. При этом сегодня инициаторами 80% разводов в России являются женщины. Это не значит, что им развод дается легче. Так почему же они на него решаются? Над темой работала Татьяна Вольская.
Пик разводов в России пришелся на 90-е годы. Затем семейная разруха несколько поутихла, хотя и не намного, и тут оказалось, что женщина не так уж и держится за свой семейный статус. Хотя специалисты говорят, что сегодня при разводе российский мужчина часто оказывается в более выгодном положении. Так считает и психолог, педагог, заведующая кафедрой психологии и педагогики семьи Российского педагогического университета имени имени Герцена Ирина Хоменко.
Ну, у нас мужчине разводиться очень просто, на самом деле, а женщина, конечно, испытывает не только давление со стороны, может быть, родственников, потому что очень часто многие матери говорят своим дочерям, что подумай, найдешь ли ты что-то лучше, и женщина оказывается под таким двояким гнетом. С одной стороны, это ближний круг, который не дает ей сделать решительный шаг, когда она чувствует, что это не те отношения, которые нужны. И второй круг – это круг социальный, общество наше. Вот я столкнулась с таким феноменом. Почему-то всегда в разводе винят женщину. Общество очень часто винит женщину, которая не дотерпела. Да, очень часто вот пожилые женщины говорят, мы терпели, ничего, подумаешь, пьет, подумаешь, бьет, зато деньги зарабатывает. То есть очень многие такие аргументы патриархального толка, они останавливают молодых женщин от того, чтобы уйти от мужчины, который допускает в отношении женщины там нечестное поведение или рукоприкладство, или к ребенку относится не так, как женщине нужно. И у меня, конечно, очень много разных историй, когда женщины опаздывают с разводом. И разводясь уже, у нее исчерпаны силы для построения новой жизни, тогда, да, действительно, ей очень тяжело, и она не способна построить ничего новое, ни с кем другим.
Вот это, наверное, самое страшное, потому что если бы она развелась молодой, она бы, наверное, как-то и собралась, и, наверное, может быть, доучилась бы, и работу нашла.
У женщины есть ресурсы, о котором она не знает. Это ее друзья, это ее коллеги, очень часто даже, может быть, не подозревающие о том, что у нее там личные проблемы, но помогающие ей найти новую работу или подкидывают какие-то дополнительные виды заработка, зная, что человек нуждается. И в этом плане, я думаю, что очень многие женщины, они недооценивают этот ресурс, потому что им кажется, что без семейной жизни вот, они ни на что не способны, как автономные личности. И вот эта проблема – дать женщине уверенность в том, что она справится, потому что она не одна.
Она не одна. Так почувствовала себя в ситуации развода и Наталья, хотя ее развод как раз выглядит нестандартным. Я бы сказала, это скорее некий мягкий вариант медленного расхождения супругов в разные стороны.
Был как бы не развод, это не было вот ситуации, в которой как бы вот мы резко разошлись. Вот мы очень долго друг за друга выходили замуж и женились, также очень долго, нудно и непонятно ни для кого расходимся. Но в принципе, конечно, постепенно отдаляемся друг от друга, очень плавно. Поэтому состояние убитой горем, носом в стенку и со слезами такого состояния не было, потому что не было ничего резкого, не было резких телодвижений.
Ну хорошо, если вернуться к состоянию развода, пусть такого своеобразного, но тем не менее, все-таки он состоялся фактически, я так понимаю, хотя бы потому, что вы не живете с мужем, у вас свой дом с дочерью. Как эта жизнь сложилась вот уже, когда вы стоите на своих ногах и вы зависите финансово ведь только от себя?
От него финансово как-то зависеть невозможно. Это, пожалуй, он зависит финансово от нас. Нет, ну, на самом деле, да, жизнь так получилась. Интересно. Вот я понимаю, почему российские женщины, ну, советские женщины, российские, может быть, отчасти в наших краях женщины, в основном женщины по старинке, что ли, полагаются на мужа, на мужчину, на его заработки, на его спину, руку, поддержку и так далее. Все равно это почему-то в психологии до сих пор сидит. И не знаю, сколько времени сидеть будет.
У вас тоже сидело?
Оно даже как-то сидеть не сидело, но я получала меньше, зарабатывала меньше. Но как бы я при этом и особенно лапами не перебирала и не стремилась получать больше, потому что я была за мужем, да, я была прикрыта. У меня была поддержка и возможность, может быть, меньше зарабатывать, но больше времени отдавать воспитанию ребенка. И все, в общем, выстраивалось в такую логичную общую картинку, которая у нас в голове сидит у всех, ну, у каждого. Такая стандартная картинка семьи. Семейной жизни, да. Когда вот случилось, во-первых, в унисон супруг потерял работу, там неприятности, я поняла, что те деньги, которые я зарабатываю, уже про время, которое уделяешь ребенку, как бы на какие финансы было его уделять. Вот и встал вопрос о заработках. Так все повернулось, что сейчас деньги нормальные зарабатываются. И, в общем, ощущение, надо сказать, приятное от этого. От самостоятельности, от независимости, от каких-то дополнительных возможностей. Я себя гораздо больше и ценить, уважать стала. И так просто уже не отдамся.
Дешево не продамся.
Да, 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 дешево не продамся.
То есть нет вот такого ощущения какой-то потери, одиночества?
Нет, ну, бывает, бывает. Хотя вот все это место пусто не бывает. Был один мужчина в доме, сейчас стал другой в виде друга моей дочери. Вот, они очень часто у нас дома бывают, и он остается, и общается, и помогает мне вместо супруга. И, в общем, даже мне как-то очень интересно с ним общаться. И мужчина в доме появился в результате. Немножко, правда, в другом плане, но все еще впереди, возможно, да. У меня лично. Конечно, Маша все время, вот дочка рвется к самостоятельной жизни, естественно, отдельной, вот что правильно, на мой взгляд. Конечно, одной болтаться там, в квартире, хочется быть социально активной, в смысле, ну, работа там, наверное, даст Бог здоровья, будет еще продолжаться, вот, но какие-то вечера, ну, в принципе, не знаю, я уже привыкла вполне удовлетворяться сама с собой, там есть какие-то вещи. Одно время мне, вот, когда мы разошлись, мне тяготило одиночество, да, вот это привычка. Как-то привык проводить время, с кем. Даже, по первости, вот спать в кровати одной странно. А потом привыкаешь. И когда сейчас, например, Женя приходит, странно спать вдвоем. Иногда случается. Но, в принципе, я к этому не тянусь. Это тоже немножко по привычке, по инерции. Вообще, на самом деле, чувство, которое у меня сейчас по большей части вызывает, это чувство легкой жалости.
А вот у Ольги, которая тоже сама инициировала развод, карьера после него не задалась. Может, потому что детей было трое, а может, по другим причинам.
Не было людей, которые, может быть, могли бы мне показать пути, каким там видом деятельности заняться, чтобы взять помощников. Напрягать бабушек имеющихся, хотя они уже не работали, совершенно не хотелось, и не было с их стороны такого желания полностью брать на себя, и не надо этого.
Все-таки для вас вот развод не был, я так понимаю, каким-то ударом по имиджу, по положению в обществе, да?
Нет, конечно, и положения-то никакого не было, поэтому и удара не было, чего там...
Ну, положение замужнее, не замужнее.
Может быть, потому что я сама не придаю этому никакого значения. Вероятно, поэтому я и не обращала внимания. Если бы для меня это было значимо, когда я была замужем, то на незамужних я бы смотрела, там, сказать, свысока или с сожалением, то, оставшись сама в таком положении, я бы, может быть, это почувствовала. А так как для меня, в общем, всегда это не имело значения. Имело значение только иногда такие мужья, что только сочувствие думаешь. Боже мой, да как же она вообще бедолага? И зачем? Вот вопрос. Зачем? Нет, к моему мужу, не, упаси Боже, это никак не относилось. Совершенно достойнейший человек.
Но вы считаете до сих пор, что вы правильно поступили, разведясь с ним?
Я считаю, что правильно. Потому что ничего бы хорошего все равно нас не ждало. У нас какие-то очень разные представления о... как я себе тогда определяла. Это все равно, что птичка на ветке и рыбка в пруду.
К сожалению, не всегда людям бывает так легко разойтись, как птичке и рыбке, особенно когда присутствуют имущественные интересы. Случается, что людей обуревают страсти, жажда мести, желание причинить бывшему супругу как можно больше неприятностей. В практике Ирины Хоменко не так давно был случай, когда муж при разводе решил оставить без квартиры не только бывшую жену, но и ее мать.
Если отношения имели такой лирический характер, и женщина, ну или мужчина, не знаю, понадеялись на порядочность человека другого, особенно раньше, в общем-то, не фиксировали там никакие покупки, никакие совместные приобретения, полагаясь на порядочность человека. Сейчас, вот, к сожалению, ну вот у меня есть такая история, когда в свое время мать купила дочери, дала, вернее, деньги на покупку квартиры кооперативной, и часть взноса была заплачена до брака, часть после, и когда деньги обесценились, взнос этот был внесен. То есть фактически квартира принадлежала матери, но формально муж при разводе стал отсуживать ее себе. И сейчас ситуация складывается так, что пожилой человек может остаться без жилья, потому что вот этот новый предприниматель, у которого есть все, ему еще нужно уничтожить в плане мести своей жене, отобрать у нее все, что есть, и чтобы ее мать тоже страдала. То есть вот эта вот трансформация сознания, которая проходит у людей в момент расставания и отягощенная имущественным грузом, она не дает возможности вот этой ситуации разойтись людям мирно. Потому что у одного человека есть претензии имущественные, которые на самом деле причина их, конечно, не имущественная, а причина жажда мести. И с помощью вот этих инструментов мужчина, ну там или женщина, если эта ситуация там какая-то другая, имеет возможность удержать второго супруга, отомстить ему, сделать какие-то вот не очень приятные вещи.
Ирина Хоменко уверена, что российская женщина при разводе гораздо менее защищена, чем западная?
Ну, у нас чаще все-таки мужчина имеет больше имущественный статус, больше рычагов, он легче может и подкупить наши органы, справки какие-то достать. Женщина в этом смысле менее социально ориентирована, у нее меньше рычагов для того, чтобы защитить себя, повернуть дело в свою пользу. Если даже сравнить с Америкой, там, конечно, женщина, у которой есть дети, или в Америке, понимаете как, у нас, как мне сказал один адвокат, наши суды действуют по закону, а американские по справедливости. И вот это очень большая дельта, да, между вот этими двумя принципами. Потому что если то же самое американское правосудие, рассмотрев все обстоятельства, оно вынесет справедливое решение, особенно если на это будет давить общественность, то вот наше законодательство, оно, к сожалению, не обладает таким инструментом. И хоть тут будет 10 манифестаций и всяких протестов, и высказываний, и публикаций, все равно есть буква закона, которую, как правило, как это говорят, нам что-нибудь, а врагам закона, да? Поэтому если судья захочет решить дело в пользу там явно неправого, то такие инструменты всегда найдутся, к сожалению. Поэтому женщина здесь не защищена абсолютно, и она не имеет ни сил, ни опыта отстаивания своих имущественных прав. Ну, конечно, есть некоторые женщины, которые раздевают, так скажем, своих богатых мужей, но я все-таки склонна считать, что их не так много, как кажется. В основном женщины, конечно, хотят покоя. Тут еще одна идея, что когда ты пытаешься сделать что-то по закону, ты сталкиваешься с огромными издержками, что выгоднее сделать все, заплатив какие-то взятки кому-то, но вот попытка пройти все этапы развода, раздела имущества, вот так, как это должно быть, издержки ужасные. Как сделать, чтобы закон работал, и чтобы закон был совмещен со справедливостью и с общественным мнением, когда все-таки все знают, какая ситуация, да, а решить ничего нельзя.
Говорила психолог, педагог Ирина Хоменко.
Серию материалов о разводах по-русски подготовила Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят результаты воскресных парламентских выборов в Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим послом России в Грузии Феликсом Станевским, писателем Александром Эбанаидзе и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою дочь.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная компания.
Встреча с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себя что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».